Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – взлет и падение Николая Ежова, того самого кровавого карлика. Я почему-то был убежден, что давным-давно в рамках теории заблуждения о нем рассказал, но внимательные слушатели обратили внимание, что была программа про Ягоду, была, разумеется, программа про Берию, и даже не одна. А вот программы про Ежова странным образом не было. Но вот давайте это досадное упущение сегодня и исправим. Итак, сентябрь 1936 года. Ягода смещается с поста народного комиссара внутренних дел, и на его должность назначают Николая Ивановича Ежова. Он автоматически становится генеральным комиссаром госбезопасности, что соответствует воинскому званию маршала, ни много ни мало. По традиции советской кадровой системы, каждый новый руководитель начинал с того, что изгонял абсолютно всех креатур своего предшественника и, соответственно, замещал их своими людьми. Но нужен был какой-то важный предлог для этого. Пленум ЦК выступает Ежов и говорит о том, что недостаточно активно работают его подчиненные, а все они были подобраны еще и годы, соответственно, и неактивно и плохо, преступно плохо, я бы даже сказал, они ведут борьбу с врагами народа, замаскированными, подлыми и дерзкими. Ну, разумеется, партия всегда шла навстречу органам, карающим своим, и поэтому Ежов получает карт-бланш на проведение зачистки в НКВД. Поэтому подавляющее большинство ставленников Ягоды тут же арестовывается, значительная их часть отправится потом прямиком в расстрельный подвал. В лучшем случае людей изгоняли из органов, и они находили себе какую-то новую работу. Интересно, что Лаврентий Павлович Берия, который через 2 года заступит на должность народного комиссара внутренних дел, поступит ровно точно так же, как и его предшественник. И это к вопросу о том, насколько разнился подход изначально Ежова и Берии. Именно в эпоху Николая Ежова были проведены все самые громкие политические процессы. Это Пятаков, Сокольников и Радек, Ягода, Рыков, Бухарин, Кристинский, дело военных. Ну, итог, в общем, понятно, какой был на всех этих процессах. Давайте назовем только одну цифру. Свыше 65 репрессировано среди высшего комсостава РККА. Причем наивно полагать, что под вот эти вот репрессии попали только условно высокопоставленные красные командиры. Это ерунда абсолютно. Гарантией вашего попадания под репрессии была пусть даже краткосрочная служба в рядах белых армий. Даже если вы все время находились в тылу, все равно за вами придут. Участие в любой политической деятельности врагов народа. Это может быть троцкистская оппозиция, зиновьевская оппозиция. Это может быть донос на вас когда-то был по пресловутой той самой 58-й статье. Вы могли попасть снова под зачистку, если имелось у вас огрехов в происхождении, либо же вы в дореволюционной России занимались чем-то таким неподобающим. При этом никакого разнообразия в обвинениях не было. Как правило, все они стандартные. Активное участие в контрреволюционном заговоре, работа на всевозможные иностранные разведки, подрывная деятельность, работа на Троцкого. Следователи, которые занимались всеми этими делами, от Ежова получили очень простое указание – добиться признательных показаний от каждого обвиняемого. Для этого были абсолютно развязаны руки. Каждый как хотел, так и добивался тех самых признательных показаний. Ну, разумеется, нормы социалистической законности все эти следователи видели в гробу и в белых тапочках, поскольку трактовалось это невероятно широко. Известны случаи, когда подследственные вообще не давали никаких показаний, они просто подписывали уже готовые. При этом им обещалось, что они будут отпущены в скором времени на свободу или наоборот, получат смягчение сурового приговора от всегда справедливого пролетарского суда. Кто-то шел на заведомо порочащие себя показания, чтобы спасти своих родственников. Ну вы представьте себе, это свыше миллиона открытых уголовных дел, которые были завершены в кратчайшие сроки. Но разумеется, что ни о какой объективности там речи вообще в принципе не шло. Даже если бы вот подойти к этому вопросу формально и начать разбираться с каждым из тех, кто попал под подозрение ведомства Ежова, на это ушли бы десятилетия. Больше того, за все это время была бы парализована целиком и полностью работа и следственных органов, и суда. Ежов это прекрасно понимал. Поэтому он получил у Политбюро разрешение на так называемый упрощенный порядок осуждения. Он организовал тройки, которые создавались во всех республиках, областях и краев. В состав этих чрезвычайных троек входили начальник местного отделения НКВД, прокурор и секретарь обкома. Соответственно, пакетно рассматривались дела, которые присылались из непосредственно следственных органов. При этом, что это за дела были, как они были оформлены? Отчет следователя плюс показания обвиняемого. После этого тройка выносит приговор, который обжалованию не подлежит. Ну, разумеется, что в большинстве случаев приговоры вообще вынесли заочно. Подсудимого никуда не привозили, и адвокатов никаких не было, никакого отчета там в прессе, да. Все, собрались втроем, вот перед вами, представьте, да, стопочка дел. Ну, скажем, 80 папок. Вы пакетно это рассмотрели, вынесли условно там 50 смертных приговоров, остальным от 10 до 25 лет лишения свободы. Все расписались, до свидания. Этап на север, срока огромные, кого не спросишь, у всех тройка. Интересно, что вот эти резолюции дальше уходили Ежову, он должен был подписать. Если речь в них шла о каких-то совсем видных деятелях партии, или же какие-то чрезвычайно важные заговорщики, потому что они тоже делились. Были те, кто активнейшим образом вредил советской власти, причем все это, как правило, люди с дореволюционным стажем в партии, и те, кто попал под тлетворное влияние. Вот очень легко определить. Дореволюционный стаж – это, как правило, сразу вышаг, без второго слова. Остальные могли отделаться четвертаком, то есть 25 лет лишения свободы. Не надо думать, что условно это один Ежов такой был кровожадный. Да вовсе нет, он выполнял указания и Политбюро, и лично товарища Сталина. Больше того, понимая, чем именно он занимается, он ни разу в жизни не заступился даже за тех людей, кого он знал лично. Ему многие ведь написали жалобы, пытались сказать, что «Николай Иванович, дорогой, ну ты разберись в этом деле, ну какие мы враги». Ничего подобного. Ни малейшей тени сомнений. Виновен. Все. До свидания. За 2 года активнейшей деятельности Николая Ивановича Ежова по политическим статьям в Советском Союзе осудили 1,3 миллиона человек. Около 700 тысяч, ну, по разным оценкам, там 656, кто-то говорит, там 662 тысячи. Ну, давайте, хорошо, пусть не 700, пусть будет 650, округлим. Хотя округление это чудовищно, потому что это человеческие жизни бесценные. Так вот, 650 тысяч человек поставили к стенке. К середине 1938 года стало понятно, что перебили вообще всех, кого только можно. То есть, если перед Сталиным стояла задача такая тактическая, избавиться от всех возможных политических оппонентов, от тех, кто мог бы претендовать на власть, мог бы иметь свою какую-то альтернативную точку зрения, или еще, не дай Боже, готовился участвовать в политической борьбе, таких людей уже не осталось. С этой точки зрения стал вопрос, а что делать с Ежовым? Потому что в этой конфигурации палач такой вот, уже не требовался. Нужен был человек, который сумел бы начать, ну, хоть мало-мальски, разбирать все это чудовищное людобойское наследство. Поэтому в августе 1938 года из Тбилиси вызывается Лаврентий Берия. Очевидно совершенно, что он являлся сталинским выдвиженцем. И назначается на пост заместителя наркома внутренних дел. На этом посту он начинает методично собирать компромат на Ежова, чтобы Ежов не смог опереться в дальнейшем на своих ставленников, сначала начали изымать из оборота их. Кое-кто, понимая, что скоро за ним придут, предпочел быстренько сбежать за границу. Ну, например, начальник Дальневосточного народного комиссариата внутренних дел. Ну, управление, разумеется, да, никакого отдельного НКВД там не было. Генрих Люшков сбежал к японцам, выдал все, что знал. Ну, разумеется, приукрасил кое-что, потому что, ну как, не соврать, песню не сложить. Народный комиссар внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики Успенский инициировал свое самоубийство и сбежал. Ну, потом его нашли. Ажно в Челябинской области. Ну, вы понимаете, да, какой был приговор. Глава НКВД Ивановской области написал донос сразу на Ежова. Причем, вы сейчас удивитесь, наверное, он в этом доносе указывал, что Ежов недостаточно активно разоблачает многочисленных замаскированных врагов народа, попустительствует контрреволюционной деятельности, не реагирует на многочисленные сигналы верных партии лично товарищу Сталину сотрудников, ну и в довершение всего еще пьянствует. То есть, понимаете, абсурд. Палача изгоняют из палачей за недостаточное кровопролитие. Обвинить Ежова в том, что он недостаточно хорошо разоблачал врагов народа, это все равно, что обвинить господина Порошенко в том, что он недостаточно много выпустил конфет на своей кондитерской фабрике. Но показаниям дали ход. Лаврентий Берия расстарался. Ежова вызывают на политбюро и, выражаясь языком той эпохи, старательнейшим образом пропесочили. Ну, в результате он подает рапорт об отставке на имя товарища Сталина. В тексте указывается: «Прошу вас отдать распоряжение не трогать моей старухи-матери. Ей 70 лет, она ни в чем не повинна. Это больное, несчастное существо». Ну, во-первых, да, надо понимать, что Ежов не тешил себя уже на тот момент ровным счетом никакими иллюзиями. Он понимал, что рано или поздно за ним придут. И никаким четвертаком он не отделается. Выстрел в затылок. Вот то единственное, что он заслужил. Потому что носитель таких государственных тайн не должен находиться где-либо, кроме могилы. Извините за цинизм, но по тем временам метод был очень простой и действенный. А вот сама по себе формулировка «больное несчастное существо» по отношению к собственной матери отличным образом характеризует этого упыря. По-другому, извините, сказать не могу. Декабрь 1938 года. Ежов отправлен в отставку. Ну как в отставку? Не на почетную пролетарскую пенсию, вовсе нет. Его назначают наркомом водного транспорта. Правда, уже через месяц Берия получает донос от сотрудника Московской области НКВД Шабулина, в котором сказано, что брат Ежова неоднократно высказывал пожелание лично убить товарища Сталина. Ну, разумеется, за братом оперативно пришли. Проходит еще 3 месяца и арестовывают Фриновского. Один из ближайших соратников Ежова курировал, в частности, пограничные войска СССР. И надо сказать, что вот с точки зрения развития пограничных войск он действительно очень много сделал. Что, опять же, не отменяет того, что это был каратель, каких еще поискать. Фриновский, прекрасно зная методы работы родного ведомства, тут же дал признательные показания на себя и на Ежова о том, что Николай Иванович Ежов на самом деле состоял в тесной связи с проклятым троцкистским двурушником, шпионом и вредителем, своим предшественником Генрихом Ягодой. И после расстрела Ягоды, разумеется, продолжил подрывную террористическую деятельность внутри НКВД и политбюро родимой партии. Именно Ежов, оказывается, наводнил НКВД сплошь одними лишь шпионами, вредителями, диверсантами, троцкистами, скрытыми буржуями, мечтавшими о реставрации монархии в Советском Союзе. А чтобы, так сказать, им особенно комфортно было заниматься подрывной деятельностью, Ежов взял и подло истребил, как мы уже сказали, свыше 650 тысяч человек, а все это были убежденные коммунисты. Я сейчас вовсе не утрирую. Это вот сухая выжимка, подводящий итог под многодневными показаниями Фриновского. Ну, разумеется, после того, как следователь закончил обрабатывать Фриновского, за Ежовым пришли. На первом же допросе он заявляет, сейчас слушайте внимательно, По заданию германской разведки я организовал антисоветский заговор и готовил государственный переворот путем террористических актов против руководителей партии и правительства. Мы решили, что нужно убрать Сталина или Молотова под флагом какой-либо другой антисоветской организации с тем, чтобы создать условия к моему дальнейшему продвижению к власти. После этого, заняв более руководящее положение, создастся возможность для дальнейшего более решительного изменения политики партии и советского правительства в соответствии с интересами Германии. Но это еще не все. Параллельно Ежов признался, что сам он работал на польскую разведку, его жена была английским шпионом и нанес уже сокрушительный удар следователю, сказав о том, что еще он был гомосексуалистом. Ну, то есть полный букет. Заметим, опять же, все сделано добровольно. Расследованием дела против германского польского шпиона-гомосексуалиста и мужа английской шпионки занимался сам Берия. Допросы проводил сподвижник Берии, небезызвестный Богдан Кабулов. В результате Ежова отправили в коллегию Верховного суда, военную коллегию. Во время заседания он благополучно отказался абсолютно от всех показаний, заявив о том, что дал их в процессе жесточайших обвинений и избиений параллельных. И никаким германским, польским шпионом-гомосексуалистом, мужем английской шпионки он, разумеется, не является. Последнее слово Николая Ивановича Ежова. Я сейчас цитирую. «Все, что я писал и говорил о терроре на предварительном следствии Липа, судьба моя очевидна. Жизнь мне, конечно, не сохранят, так как я и сам способствовал этому на предварительном следствии. Прошу об одном – расстреляйте меня спокойно, без мучений. Ни суд, ни ЦК не поверят мне, что я невиновен. Я прошу, если жива моя мать, обеспечить ее старость и воспитать дочь. Прошу не репрессировать моих родственников, племянников, так как они совершенно ни в чем не виноваты. Прошу передать Сталину, что все то, что случилось со мной, является просто стечением обстоятельств. И не исключена возможность, что и к этому и враги, которых я проглядел, приложили свои руки. Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах». Сильная речь. То есть, с одной стороны, человек отрицает свою работу на зарубежной разведке. С другой стороны, признает, что врагов он проглядел, и они приложили руку к его падению. Я правильно, наверное, понимаю, что в данном случае под врагами являются, наверное, Берия и Кабулов, потому что никто больше Ежовым не занимался с этой точки зрения. Но очевидно, что, несмотря на вердикт, который вынес сам себе Ежов, судьба его была действительно предрешена. 3 февраля 1940 года. Он признан виновным, приговаривается к смертной казни. На следующий день, без всякой дурацкой волокиты, приговор приводит в исполнение. Брат Ежова, двое его племянников тоже расстреляны. Третий племянник отправлен в лагеря. Жена Ежова, вторая, успела покончить с собой до ареста, первую жену не тронули. 6-летняя дочка, которого он удочерил в 1933 году, отправлена в детский дом, где получила фамилию Хаютина. Интересно, что советская печать вообще ничего не сообщала о судьбе Николая Ивановича Ежова. Он словно бесследно исчез, такой пропавший среди живых. Словно и не было никогда такого человека. Его удалили с многочисленных фотографий рядом со Сталиным, убрали из энциклопедии, из краткого курса ВКПБ, оперативно переименовали многочисленные населенные пункты, названные в его честь улицы, корабли и так далее. Был человек и не стало человек. Потом в 90-х годах уже будут много говорить о том, что Ежов был таким самостоятельным бурдалаком, Сталин ничего не знал, разумеется, и когда он опознал предательскую деятельность Ежова, то, соответственно, немедленно было проведено следствие, на которых Ежов дал признательные показания и так далее, и так далее. Это все, конечно, очень хорошо, только не выдерживает ровным счетом никакой критики. Потому что с тех пор было рассекречено немало документов, на которых и рукой Сталина, и рукой его сподвижников по Политбюро, и Хрущева, и Каганович, и Микояна, и Молотова, и многих-многих других, написаны резолюции соответствующие по тем самым спискам, которые готовил Ежов. Он блестяще выполнил свою людобойскую работу и получил за это то, что заслужил – расстрел. Подозреваю, что, отдавая приказ, а мы же прекрасно понимаем, как работала эта самая военная коллегия Верховного суда, о высшей мере наказания для Ежова, Сталин ничего, кроме омерзения, не испытывал. Словно раздавил клопа. Только клоп этот напился вдоволь кровушки человеческой. Повторяю, 650 тысяч, это по минимальным подсчетам, было приговорено к расстрелу. А сколько тысяч людей потом умерли в лагерях? Ни за что. За то, что кому-то не повезло с происхождением, а кто-то когда-то в ранних 20-х годах позволял себе критические замечания по поводу того или иного деятеля партии. Результат итоговый был один – смерть. Смерть с этой точки зрения объединила палача, его жертв. Собственно, и палач потом тоже станет жертвой. Важно другое. Ежов не реабилитирован и едва ли когда-то реабилитирован будет. У таких преступлений, которые совершил он против народов Советского Союза и прежде всего против русского народа, нет и не может быть никакого срока давности. Суд земной вынес ему смертный приговор. Не знаю, как там суд высший Божий, но подозреваю, что и там Ежову был вынесен точно такой же суровый и справедливый приговор. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».